Геополитбюро продолжает свою работу. В студии политолог Руслан Сафаров. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас очень много тут новостей поступает о том, что собрался ОПЕК+, плюс, в общем, там что-то это брушение цен на нефть. Саудовская Аравия решила предотвратить. В общем, нам есть сегодня с чего начать. Как вы понимаете, сегодня у меня в гостях человек, который об этом знает намного больше, чем я, да и подозреваю большую часть из нас с вами, так аккуратненько скажу. У меня сегодня в гостях главный редактор портала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич. Глубоко уважаемый Борис Леонидович, приветствую вас.
Всем добрый день.
Борис Леонидович, ну что, у нас, смотрите, я вот сейчас по новостям, по шапкам. Повторяется история Советского Союза 85 года. Саудовская Аравия предала Россию. Борис Леонидович, вот это понижение цен на нефть, это что? И еще один вопрос. Тут как-то вот меня музыка навеивала по поводу американских солнцевиков, но, наверное, не то навеивала.
В общем, очень много, на самом деле, версий по поводу происходящего. ОПЕК плюс увеличивает объемы добычи с тем, чтобы цена рухнула, обвалилась, улетела в пропасть. Она, правда, после этого поднялась. Ну, версий было множество. Название... Нет, наверное, сначала предыстория. Есть соглашение ОПЕК плюс. Там сбалансировано по объемам добычи в каждой стране, снижение объемов добычи для того, чтобы цены держались в нужных рамках. И в 2023 году весной, не касаясь вот текста самого соглашения, 8 стран, входящих в ОПЕК+, добровольно снизили объемы добычи в общей сложности на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Основная миллион баррелей – это Россия, 500 тысяч баррелей – это Саудовская Аравия и оставшиеся 6 стран. Одна из самых диких версий, которую довелось слышать, все это сделано для того, чтобы наказать Казахстан. Казахстан свое обещание по снижению объемов добычи не выполнял. Не выполнял больше, чем на 10% и не мог справиться. И Саудовская Аравия для того, чтобы наказать Казахстан низкой ценой, пошла на повышение. Для того, чтобы было понятно, насколько правдива эта версия, на 10% не выполняла свое добровольное соглашение. Арифметика наук жестокая. Добровольно Казахстан согласился снизить объем добычи на 78 тысяч баррелей в сутки.
То есть на целых 8 тысяч они, да?
Да. Хорошая версия.
Серьезная история?
Хорошая версия, да. Все дело было в Казахстане. Вот эти 8 тысяч баррелей в сутки на фоне этих 2,2 миллиона – это просто ужас-ужас. В прошлом году, в конце года, заседание мониторингового комитета ОПЕК+, и приходит к решению, что вот это добровольное сокращение, не соглашение ОПЕК+, именно добровольное соглашение, пора прекращать. Что, собственно говоря, и происходит. Снижение ликвидируется потихоньку, не сразу все эти 2,2 миллиона, по 413 тысяч баррелей в сутки. Трижды состоялось вот такое, с одной стороны, повышение, с другой стороны, ну, сворачивание добровольных ограничений, так назовем.
Возвращение к старым цифрам.
Ну, не полное. Так. Три раза по 430 – это не 2,2, это 1,2. 1,3, там, грубо говоря. Истерику, которую по этому поводу гнали многие СМИ, есть решение мониторингового комитета ОПЕК+. Есть комментарий от Всемирного информационного агентства, один Блумберг сказал, сокращенного ОБС. И в нашу прессу почему-то попадает не то, что опубликовано на официальном сайте ОПЕК+, а то, что сказал Блумберг. С чем это связано, мне сказать сложно. Видимо, поисковик такой информационный... Ну, вот сложно. С Блумбергом нам проще. Поэтому это попадает во все СМИ, включая федеральные. Отдельное спасибо за высокую квалификацию. На всякий случай напоминаю, что касается самого ОПЕК, прогнозы Международного энергетического агентства больше в расчет вообще не берутся. Так это черным по белому написали, в связи с излишней политизированностью мы их просто не принимаем в расчет. Что касается представителей вот этого информационного агентства ОБС, то их просто не допускают на заседание ОПЕК и ОПЕК+. Поэтому их комментарии и их перепечатка в нашей прессе совершенно оправдана. Больше сказать ничего не могу. Традиционные комментарии мы, нефть никому не нужна. Сейчас бум электромобилей, к тому же огромные сложности в китайской экономике, она затухает. И в том же сообщении мэр не стесняется написать, что при этом как раз основной объем продаж электромобилей в Китае. То есть Китай обрушивается, при этом покупает электромобили больше всех в мире. Нормально. Такой вот компот. И мы это тиражируем. Ожидания, вот это было полторы недели назад, мы с вами записываемся 8-го.
9-го.
9-го. Да, в четверг было в предыдущее, в предпредыдущее теперь уже заседание ОПЕК+, плюс решение еще раз вот эти 431 тысячу баррелей в сутки добавить. В тот же день цены полетели вниз, улетели куда-то за 63, в понедельник 65, сейчас 66. Объяснение своих действий ОПЕК+ плюс у себя опубликовал. Абсолютно нормальная экономическая ситуация, уверенная в дальнейшем росте, поэтому дополнительно ничего лишнего не будет. И речь, кстати, идет не о ценах на нефть, вот и на физическую, эту черную жижу, а на фьючерсы августа. То есть обещание купить и продать определенные партии. Собственно говоря, все. Почему решили сейчас? В северном полушарии период летних отпусков массовый. Пересаживаемся на автомобили, все куда-то едем. То есть как раз в это время аккуратненько добавить. При этом, разумеется, ОПЕК плюс оставляет за собой право, если экономическая ситуация изменится, оперативно предпринять необходимые меры. Аккуратно, корректно. Что там со сланцевиками? Информация разнится. Там добывают не в одном месте, в нескольких нефтяных провинциях, себестоимость немножечко разная. Там, если смотреть внимательно не за центральными вот сайтами СБС, так скажем, региональной прессы Соединенных Штатов, мнения разнятся. Есть провинции, где себестоимость порядка 45 долларов, а есть где порядка 65. По-разному добывают, где-то глубже, где-то там взрываемые пласты тверже, ну и так далее. То, что объемы добычи не вырастут, ну, как это в обычных случаях происходит. Мелкие владельцы в Соединенных Штатах, фермеров, которые у себя на участке стали добывать и у соседа прикупили, более чем достаточно. Если он обнаружит, что у него себестоимость выше, чем продажная цена, он просто останавливается. Крупные компании, там хватает месторождений, которые скуплены крупнейшими вендорами, они переживут. У них есть традиционная добыча, где себестоимость ниже, то есть вот так. Но сейчас общее мнение, что расти объем добычи в Соединенных Штатах точно не будет. Отвалившаяся мелочь не даст возможности ее полностью компенсировать. Количество буровых снижается, то есть все признаки того, что, ну, как минимум, стагнация в объемах добычи. Вот, собственно говоря, такая ситуация. Что касается того, как ведет себя Саудовская Аравия, которая там в свое время взорвала весь Советский Союз, тоже прекрасная версия. Но жалко, что ничего общего с реальностью не имеет, но это отдельная большая история. Они прекрасно понимают и экономическую ситуацию, и геополитическую. Поэтому с 1 июля стоимость нефти марки Arabian Heavy, максимально близкий аналог нефти марки Urals, для европейских покупателей будет на 1 доллар 80 центов дороже. То есть они прекрасно понимают, что, отказавшись от российской нефти, нефтеперерабатывающие заводы Европы поставили себя в неловкое положение. В неловком положении приходится неловко много платить. А для азиатского рынка снижение небольшое, такое достаточно символическое, на 20 американских центов, но оно есть. А для тех есть повышение. Ну, вот, собственно говоря, и вся история. Что касается России, то мы, несмотря на то, что у нас есть возможность нарастить объемы добычи до той планки, которая обозначена в новом решении ОПЕК+, не дотягиваем. Тоже вполне очевидно, если не заниматься трудноизвлекаемыми запасами, если по-прежнему рассчитывать налоги на основании торгов на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже, ну, результат будет замечательно. Я ничего не понимаю в финансах, в налогах, но когда я в федеральной прессе читаю, что Министерство финансов считает, что необходимо скорректировать бюджет Российской Федерации, потому что в него закладывалась стоимость нефти марки Urals в 70 долларов, я понимаю, что я никогда не буду ничего понимать. То есть вот еще раз, в связи с тем, что в бюджет Российской Федерации стоимость российской нефти заложена 70 долларов за баррель,
Ну, тут как бы комментарии излишни, как в таких случаях говорят. Борис Леонидович, у меня такой вопрос. Вот сейчас, условно говоря, очень много разговоров. Повышать добычу, там, добычу и так далее.
Если добычу, тогда нефти.
Добыча нефти, не вопрос. У меня вот такой вопрос. И по нефти, и по газу. Я здесь пару недель назад посмотрел ваш выпуск. Друзья, геоэнергетика инфо. Там куча полезной информации по энергетическим рынкам. И у вас был очень серьезный такой вдумчивый разбор по всем странам фактически Азии. По тому направлению, где санкции нет, не слышали, работаем, взаимодействуем. Направление непростое. У нас тут недавно Индия с Пакистаном, так сказать, там как бы вообще-то и так далее.
Напомнили о творчестве Владимира Семеновича Высоцкого, да, я понимаю.
Было такое. Насколько на сегодняшний день вот эти проекты, о которых много говорят, насколько много делается, тоже вопрос, насколько эти проекты реалистичны? Потому что мы с вами не первый год на разных площадках встречаемся, говорим об этом. Я подозреваю, что вас, я сейчас про себя умолчу, я небольшая фигура, но вас не слышат. Или слышат. Центральная Азия, Иран, выход на рынки Южной Азии. Потому что у нас как-то вот много разговоров в прессе, вот сила Сибири, сила Сибири-2. Нужное, важное направление, не спорю. Турецкое направление, не спорю. По вот этой части можете как-то рассказать, что сейчас происходит, какие подвижки есть или нет вообще в этих направлениях?
Ну, то, что меня не слышат, это совершенно однозначно, потому что в нашем правительстве, в наших министерствах и ведомствах есть прекрасные эксперты. Один из результатов их творчества – блистательная энергетическая стратегия 2050. Понятно, что планка задана настолько высоко, что невозможно. Почему вообще это направление интересно? Весной 2022 года президент Российской Федерации поручил правительству экономическую активность России развивать по двум новым векторам – на восток и на юг. Если на востоке, с учетом нашей продолжительной границы с Китайской Народной Республикой, основной партнер понятен, то на юге, ну, давайте смотреть. Если у вас оператор смонтирует карту, на всякий случай многие забывают, сделаем, как он у нас выглядит. Что такое юг для нас, для России? Это прежде всего республики Южного Кавказа, Армения, Грузия, Азербайджан. И это страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии – это не только Туркменистан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, но и Афганистан. Афганистан, если посмотрите внимательно на карту, это центр Центральной Азии, так скажем. Чем интересен Иран? Ну, во-первых, он практически вошел в ЕАЭС. Вот немножечко осталось, последние штрихи к портрету. Это берег Персидского залива, это возможность, минуя Суэцкий канал, выходить и на Ближний Восток, и на восточное побережье Африки. Мелочь, конечно, но приятно. В любом случае, создание любых караванных троп, караванные тропы живут дольше, чем государство, это общеизвестный факт. Наш проект «Север-Юг», мне бы очень хотелось, чтобы новостей о нем было как можно больше, потому что, на мой взгляд, это действительно такое проявление государственной воли быть самостоятельной единицей. Потому что проект Китая, новый шелковый путь, он, ну так скажем, север-юг идет поперек. Я не про политику, я про географию. Север-юг, он с севера на юг. А новый шелковый путь – это новые караванные тропы для торговли Китая и Европы.
Восток-запад.
Восток-запад. Тут широта, здесь меридиан. Почему-то то внимание, которое есть к проекту «Север-Юг», связано с западным маршрутом, железная дорога из России в Азербайджан, из Азербайджана в Иран и до порта Бендер-Аббас на берегу Персидского залива. Единственное, чего не хватает, это участок Решта-Стара на территории Ирана, он как бы не очень большой, но очень дорогой, потому что это сплошные горы, и там технико-экономическое обоснование вызывает и одновременно и ужас, и восхищение, и все что угодно. Это мосты через ущелья, это тоннели в горах, и стоимость участка, который там 110 километров, 2 миллиарда долларов. Совершенно такие фантастические деньги. Подписано межправительственное соглашение о том, что Россия профинансирует на 70%, остальное сам Иран. Что касается Азербайджана, я сейчас не про политику, Астара – это в свое время советско-иранский город, сейчас азербайджано-иранский, то есть граница в буквальном смысле проходит внутри города. На всякий случай напоминаю, что в Иране ширина колеи 14-30, в Советском Союзе 15-20, она сохранилась на постсоветском пространстве, вот Азербайджан вложился. И новый мост построен, и станция для того, чтобы перебрасывать эти тележки. Вот все сделано. Дальше Азербайджан финансировать это не стал, поскольку Иран вот возвращается в санкции, то выходит. Ну, тут это все там. Дональд Фредович нам все рассказывает, что и как. Никаких шевелений нет. Идет какое-то уточнение проекта, там бог весть, что еще. Центральный маршрут понятен. Через Каспийское море. Из наших портов в порты Ирана, у него их достаточно, хотя на крайнем севере Ирана и плотность населения невысока, и экономическая активность, но холодно. Юг Каспийского моря – это…
Там невероятные морозы, особенно летом, да.
Вот. Ну, там тяжело, потому что там тоже горная гряда, и те порты, которые есть, по ущельям выскакивать на всю ту же дорогу, которая ведет в Бендер-Аббас, не так просто, но тем не менее. Направление понятное, здесь ничего делать не надо, все, что требовалось Иран сделать самостоятельно, то есть выходы от портов на эту железнодорожную линию. Другое дело, что получается, если к нашим каспийским портам подвозить железную дорогу, то это железной дороги либо на паромы, либо, соответственно, на какие-то суда, судов опять в железнодорожные вагоны, и там еще раз. Соответственно, возникает вопрос, что у нас с каскадом Волжских ГЭС, что у нас с нашим гидроузлом, потому что суда класса Река-Мурия у нас новые, свежие, мы совсем недавно в Керчи это видели. Вот. Радует то, что обновлена стратегия развития судостроительной отрасли. Я думаю, что с моим зрением я что-то не вижу, но поисковики, которые предлагают Word, вот кнопочки Alt-F, тоже слова «речной флот» не нашли, но стратегия хорошая, утверждена правительством, все рады, что она появилась. Речного флота, правда, при этом не предусмотрено, но ничего, со временем все изменится. На всякий случай напомню, что в прошлом году у нас грузооборот по нашим рекам, в России их не так много, около 30 тысяч судоходных, достиг уже 40 миллионов тонн, и мы, в принципе, вплотную приближаемся к советским показателям. В 90-м году по рекам РСФСР, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, если кто забыл, грузооборот составлял 600 миллионов тонн, сейчас уже 40, скоро совпадем. Нужно строить. Строить много, с судостроением у нас сложности, но есть стратегия, что не может не радовать. И восточный маршрут, который, мне кажется, значительно более интересным и перспективным. Если мы действительно разворачиваем экономическую активность на юг и на восток, как наши восточные грузы, а у нас есть грузовая база в Сибири, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, только один вариант. Либо порты Тихого океана, либо мосты через Амур. В частности, набирает силу знаменитый еврейско-китайский железнодорожный мост. Не, ну, можно там вспоминать все эти названия, но с той стороны Амура Китая, с нашей стороны еврейская автономная область. И чем запоминать название китайского пограничного пункта, зато сразу понятно, о чем разговор. Израиль может завидовать молча, может, конечно, заплакать по этому поводу, но мы вот еврейско-китайский железнодорожный мост построили. Есть еще парочка переходов, и, надеемся, еще, но это все Китай. Если ты хочешь торговать с кем-то еще, то что получается? Как доставить, допустим, большой спрос в Индии по-прежнему на коксующийся уголь, у них металлургия развивается. Уголь добыли где-нибудь в Якутии, как его поставить в Индию? Если не считать новой Тихоокеанской железной дороги, то есть если вы не компания «Эльга Уголь», если вы добываете уголь в Нирингре, значит, вы 2500 километров везете уголь железной дорогой до порта, и дальше взгляните еще раз на карту, посмотрите, как выглядит этот маршрут. Совершенно замечательно.
Ну, там не по цене золота, там по цене серебра, наверное, все-таки будет.
Да, но с учетом того, что человек человеку друг, товарищ и брат, а в нашем мире Тамбовский волк нам, товарищ, Индия покупает уголь с учетом всех рестрикций, которые в отношении России требуют для себя скидки, что очевидно. РЖД, разумеется, в этих условиях повышает тариф, совершенно логично. Своих судов-балкеров на перевозку у нас просто нет. На всякий случай напомню, что из всего объема экспорта на своих судах мы вывозим 10% своих грузов. Все остальное арендовано, зафрахтовано. И вот зафрахтованное судно выскальзывает в Тихий океан и поехали. Особенно если на западное побережье Индии доставлять. Сейчас растет спрос во Вьетнаме, маршруты представляете. Но если смотреть по объемам поставок нашего угля на день сегодняшний, Китай, Индия, третье место Турция. С Турцией, слава богу, в Тамане новый угольный терминал есть. Вот сейчас среди мер, которые разработало и приняло правительство, помощь с тарифами, помощь с расценками операторов в порту, то есть здесь груз пошел, но это только Турция. То есть даже если вы через Южный порт решили вывозить сибирский уголь во Вьетнам, Босфор, Дарданеллы, Суэцкий канал, вот это вся красота. Либо напрямую железной дорогой, но для этого надо восстанавливать, разворачивать, раскручивать наши отношения со странами Центральной Азии, с постсоветскими государствами, прежде всего с Казахстаном. Это транзит, в любом случае, как бы вы ни хотели, у нас нет прямой границы с Ираном больше. Мы не Советский Союз, маршрут представляем. Казахстан, Туркмения, Иран. Надо отдать должное Туркмении, уже два железнодорожных перехода в Иран. Опять же, наша колея 15-20, там 14-30, все это сделано. Казахстан тоже старается свою железную дорогу вот в вертикальном направлении развивать. Мы на помощь не приходим. У нас у РЖД совсем другие планы. На всякий случай напомню, что если говорить о железнодорожной сети, то из России есть три входа в Казахстан. Соответственно, Западная Сибирь и тот же Кузбасс, они как-то поближе. Там Оренбургскую область прошел, и вот он, Казахстан. То есть, казалось бы, что вот время, если мы говорим о развитии связи внутри ЕАЭС, в рамках ШОС, СНГ, вот всех наших
замечательных структур,
интеграционных проектов, почему бы и нет? Да потому что нет. Правильный ответ, вот пока он такой. Можно. Может быть, со временем мы присмотримся, может быть, что-то изменится. Еще один железнодорожный проект, предложенный в 2018 году президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, он его называет «Проект века». В принципе, он прав. В Афганистане немножечко в 2020 году изменилась политическая система. Гости ушли. Быстро ушли, молодцы. Какие-то вещички позабыли, но ничего страшного. Теперь я имею полное право говорить, да, руководит политическое движение «Талибан».
Незапрещенное в Российской Федерации.
Мне за это ничего не будет. Запрет снят. Проект сейчас называют «Трансафганская железная дорога» через знаменитый мост Дружбы, через Амударью из моего любимого города Термеза. Железная дорога усилиями узбекских железнодорожных строителей дошла до города Мазари-Шериф. На этом остановилась. Предложение Шавката Мирзиёева, дальше Кабул, Пешавар, здравствуй, Индия. В одном месте требуется переход на новую колею, в Пакистане и в Индии так называемая широкая имперская колея 1620 или 1640, ну, в общем, самая широкая, что есть, ну и все. Зато дальше эта колея продолжается до Шри-Ланки, можно не останавливаться. Проект интересный, Афганистан его поддерживает руками и ногами, тоже понять можно, безработица в стране, экономическая ситуация тяжелая. В отличие от предыдущего прихода во власть, сейчас сжигают только маковые поля, без владельцев. В прошлый раз как-то совсем радикально поступили, но если ты отбираешь вот то, что единственный источник для существования, дай работу. Прокладка железной дороги – это работа. На день сегодняшний, последние новости, которые из Ташкента были, появилась рабочая группа, прорабатывается маршрут, готовится технико-экономическое обоснование, ориентировочно, с учетом горной местности в Афганистане, ее там тоже никто не отменял, в пределах 4-5 миллиардов долларов. Дорого, но зато серьезно надолго. При этом, пока мы размышляли, признавать нам новое правительство Афганистана или не признавать, кто-то работал. Работал, в частности, Иран. Побережье на Персидском бережку достаточно продолговато, если вы на карту посмотрите. И поближе к выходу в море из залива есть порт Чабахар. Для Чабахара было сделано исключение из всех антииранских санкций, разработанных в Соединенных Штатах. Исключение было сделано для Индии. И Индия целилась в Чабахар. Мало того, что целилась, она вложила достаточно серьезные деньги. Порт расширен, перегрузочные мощности. То есть все сделано по уму. Железная дорога уходила в Герат. Дело в том, что неподалеку от Кабула, буквально там километров в 50, начинается гигантское железорудное месторождение, которое в годы проамериканского правительства Афганистана, лицензия была выставлена на торги, и Индия купила. Причем купила за серьезные деньги, 2 миллиарда долларов. При этом даже в тех условиях Индия не рисковала строить металлургический комбинат прямо там. Идея была, что железную руду мы по железной дороге забираем до Чабахара, и там паромная переправа, вот она Индия. На всякий случай, если вы порт Чабахар на карте найдете, там еще рядом Пакистан, но вот индо-пакистанский инцидент, как известно. Дорога до Герата проложена, и вот здесь я нигде не могу найти информации, какая дорога. Железнодорожная колея в Иране 14:30. Ну, до Герата они дошли, это тоже большой вопрос, что делать дальше. Я сейчас не буду касаться ирано-афганских отношений, там тоже я не про политику. В Герате заканчивается еще одно железорудное месторождение, которое начинается в Иране. И теперь Иран с Афганистаном обсуждают вопрос. Вот на иранской половинке месторождения добыча идет, металлургический комбинат работает, что будем делать здесь? Вывозить руду или строить комбинат? Понятно, за что агитирует Афганистан, понятно, что за это просит Иран. Там Индия недалеко, йога там придумана, всевозможные вот эти вещи. Но есть предложение со стороны Туркмении, совершенно оправданное, потому что многолетний многострадальный проект ТАПИ, магистрального газопровода Туркмения, Афганистан, Пакистан, Индия, сдвинулся с мертвой точки. Напомню, что вот этот газопровод годовой мощностью 33 миллиарда кубометров, планируется уж, по-моему, лет 10-15, все никак. Но Туркмения решилась. И двинулась, двинулась вперед, причем по этому маршруту не только трубопровод, то есть решение Ашхабада, я так понимаю, раз мы в Афганистан заходим, значит, заходим. Пошла железнодорожная колея в ту сторону, пошел интернет в ту сторону, пошла линия электропередач. Вошли и вошли. Вот теперь есть идея соединить эту железную дорогу с Гератом, такая кольцевая афганская железная дорога. Если, как она сейчас называется, я вот ни за что не скажу, старое название железнодорожной станции на границе Туркмении.
А, Кушка была.
Ну, вот,
сейчас я не знаю, там все
переименовано. Там новое название, но не суть. Второй вариант – двигаться в сторону Мазари-Шариф. Можно двигаться в обе стороны одновременно, мы получим такую вот кольцевую железную дорогу для Афганистана. Почему России это интересно? Если железную дорогу от Кушки вести в сторону Герата, то эта железная дорога пройдет километрах в 20 от очень хорошего месторождения хромовых руд. Это один из немногих видов минерального сырья, которое Россия вынуждена импортировать. У нас нет таких крупных месторождений, там есть. В Афганистане, если качественно поработают геологи и действительно пойдут инвестиции, страна не то, что будет развиваться, она в космос практически улетит, там очень богатые недра, так скажем.
Я прошу прощения, я посмотрел, Серхетабад. Теперь Кушка, да. Серхетабад, да.
Хорошо. То есть там можно идти как в сторону Мазари-Шарифа, так и в сторону Герата. Вот те проекты, которые есть. Причины, по которым нам это интересно, я уже обозначил. То есть, если говорить о том, что мы займемся или поможем со строительством дороги в сторону Герата с учетом вот этих месторождений хромовых руд, мы выходим на Герат, значит, мы выходим уже не на Бендер-Аббас, а на Чабахар. Мелочь, конечно, но поближе к выходу в море.
Это уже не Персидский залив, это уже Аравийское море.
Ну, да? Почти, почти на границе. И, повторюсь, на этой железной дороге нет никаких санкций. То, что по нынешним временам немаловажно. Это вот то, что на глазах, то, что хотелось бы. Повторяюсь, для России Персидский залив и возможность выхода на Ближний Восток, на восточное побережье Африки, ну, на мой взгляд, в этом случае действительно будет север-юг. Потому что пока, если мы говорим о западном маршруте через Азербайджан, дальше железная дорога, если мы посмотрим на все схемы маршрута север-юг, уходит не на север, а на запад, к берегам Балтийского моря. Но если говорить о том, что будет задействован на полную мощность, так скажем, восточный коридор, тогда к новой железной дороге на юг подключается Сибирь. Вот это действительно север, здесь все немножечко иначе. Почему на это внимание пока никто не обращал? Ну, может быть, потому что Талибан признали не террористической организацией совсем недавно. Может быть, какие-то переговоры на эту тему будут. То, что, на мой взгляд, наиболее короткий, наиболее быстрый проект, это поставки российского газа в Иран. Немножко парадоксально звучит. В мировой табеле о рангах по запасам природного газа России на первом месте, Иран на втором. То есть, казалось бы, зачем вам все это надо? Но геология, мать наша, она распоряжается нашими недрами вне зависимости от того, что мы там поверху чертим, там какие-то государственные границы, там колючую проволоку разворачиваем. Геологии до этого дела нет. Для того, чтобы обеспечить надежное снабжение газом, необходимо подземное хранилище. У Ирана газовое месторождение в море. Знаменитый Южный Парс, который для Катара северный купол, это море, это совсем юг. Подземных хранилищ газа, если не было месторождений, которое выработано, то есть это наиболее частый тип подземного хранилища, выработанное подземное месторождение, в нем же и храним, удобно. Нет таковых. У Ирана месторождение в море. Следующее – это слой песчаника, который должен быть укрыт слоем глины толщиной хотя бы в 50 метров для герметичности. Пористый песок, который пронизан водой, давление, вода ушла вниз, можно хранить газ. Далее обратное давление, забрали газ. Вот таких структур на территории Исламской Республики Иран две. Одна неподалеку от Ирана. Это позволяет надежно обеспечить газом столицу.
То есть неподалеку от Тегерана, вы хотели сказать просто. Неподалеку от Тегерана.
От Тегерана. И со столицей все в полном порядке. Второе, более крупное подземное хранилище на границе с Туркменией. Крайний север, малая плотность населения, низкая экономическая активность. Ну, в этих условиях кто будет жить? Холодно.
На секундочку, это Хорасан, вот воспетый в легендах, да, там огромный мешхед города.
Ну, тем не менее, то есть, если сравнивать с окрестностями Тегерана, почувствуйте разницу. В свое время север Ирана был газифицирован за счет газопровода, который пришел снизу, если мы на карту смотрим. Подземных хранилищ нет. Соответственно, вот с этими природными катаклизмами уже за последние 5 лет было 2 достаточно серьезных зимы для севера Ирана. Растет спрос, удовлетворить его невозможно. Труба в диаметре не увеличивается. Соответственно, если газ придет с севера из России, то появляется какая-то возможность маневрировать. Почему я считаю, что это быстро? В 1972 году начал свою работу магистральный газопровод Iranian Pipeline. Это времена Шаха, это договор с Советским Союзом, и это действительно достаточно серьезная помощь со стороны Ирана. Уже были подписаны соглашения о поставках советского газа в Европу, а с разработкой месторождения в Западной Сибири не успевали. Газопровод был проложен с самого юга до все того же города Астара. 10 миллиардов кубометров годовая мощность. Работал в течение 7 лет, то есть до Исламской революции. Дальше у нас отношения с Ираном испортились, но труба осталась. В отличие от европейских дикарей, никто трубу не разбирал. Нет тут таких привычек. Если человек что-то сделал, то всегда пригодится. Это не германцы с Северным потоком. Приличные люди. А Советский Союз, обнаружив, что газ в Закавказье не приходит, построил магистральный газопровод из Западной Сибири до границы с Азербайджаном мощностью 10 миллионов кубометров газа в год.
10 миллиардов.
10 миллиардов кубометров газа в год. Азербайджан в это время добычу на шельфе не вел. Ну, на территории, на сухопутной территории Азербайджана газовых месторождений нет, вот газ пришел. То есть, если мы смотрим на карту, на входе в Азербайджан 10 миллиардов кубометров, если поставить новые компрессорные станции, которые будут забирать газ в Астаре, тоже 10 миллиардов кубометров.
Что-то не бьется на цифрах.
Остается договориться с Азербайджаном о том, что мы все сделаем и будем тебе платить деньги за транзит. Поскольку Баку – это не Киев, я думаю, что договориться можно. тем более, что там газопроводы есть, привести их в порядок, рассчитать распределительную сеть так, чтобы Азербайджан сам себя не обидел.
Проблем не составляет. Я хотел еще один момент уточнить по поводу все-таки ТАПИ. 33 миллиарда. Туркменистан в состоянии сам заполнить эту трубу? Или я почему спрашиваю, потому что там же еще с советских времен остается труба, которая шла из Туркменистана в Россию.
Ну, давайте называть вещи своими именами. Это магистральный газопровод Средняя Азия Центр. Опять же, поскольку это не европейские дикари, название газопровода никто не менял. Он по-прежнему Средняя Азия Центр. Это 4 нитки по 20 миллиардов кубометров годовой мощности каждая, то есть запас более чем достаточен. Прямо скажем. Что касается того, справится ли Туркмения. Туркмения – это четвертая строчка в мировой табеле о рангах по запасам природного газа в том случае, если кто-нибудь подтвердит запасы месторождения Галганыш. Там почему-то до сих пор были только туркменские геологи и некая компания из Великобритании. По их данным, 14 триллионов кубометров. Более чем достаточно.
Солидная цифра, да.
Но месторождение сложное, то есть геологические условия там непростые, и настолько нарастить объемы добычи, ну, действительно требуются и вложения, и усилия определенные, но Туркменистан уверен, что он с этим справится.
Я прошу прощения, это морское месторождение?
Нет,
это на территории.
На территории. Напомню, что за постсоветские времена построена система магистральных газопроводов в Центральной Азии и Китай. Вот ее назвали Центральная Азия, значит, Центральная Азия. Мощность 50 миллиардов кубометров, из них половину по договоренности поставляет Туркмения, оставшиеся квоты – это Казахстан и Узбекистан. Причем, поскольку в Узбекистане снижается объем добычи, при этом растет спрос, соответственно, Туркмения часть квоты забирает под себя, обязательства перед Китаем выполнять приходится, построено по китайскому проекту, по китайским технологиям, китайскими трубопроводчиками за китайские деньги, рассчитаться можно только кубометрами. То есть варианты Китай. Давай ты возьмешь деньги, какие хочешь. Доллары, евро, юани, фунты. Там,
туркменские манаты.
Написано кубометры, давай кубометры. Это к тому, о причинах, почему «Газпром» не согласился на финансирование строительства «Силы Сибири» со стороны Китая. Не хочется вот такой зависимости, когда рассчитываться можешь только натуральным продуктом. И сейчас, правда, одно время активно об этом говорили, ведутся переговоры о третьей очереди в той же магистрали Центральной Азии Китая, еще 25 миллиардов кубометров. И тоже Галганыш. То есть это уже только туркменский газ, но он планируется с прохождением по территории Таджикистана и Киргизии, с тем, чтобы для них газовый вопрос заодно решить. Вот пока такая ситуация. Что касается Туркмении, почему я думаю, что с ТАПИ они справятся, но организованы уже поставки своповые газа в Иран. Туркмения поставляет газ в Иран, Иран поставляет свой газ в Турцию. Вот в пределах 10 миллиардов кубометров газа в год совершенно уверен. Там, правда, какие-то очень тонкие восточные отношения. Это вам надо каких-то политиков спрашивать, потому что год-два поставки идут, потом, не объясняя причины, они прекращаются, потом возобновляются. Мы в нашей прессе не видим вообще ничего, с чем там связано. Но, тем не менее, то есть Туркменистан совершенно спокойно справляется. Если учесть время, которое требуется нам пройти территорию Афганистана, горы, они справятся. У них есть запас по времени, есть партнеры. Туркменистан – страна нейтральная, ни под какими санкциями он не находится, ни под теми, которые связаны с Ираном, ни под теми, которые связаны с Россией. Вот совершенно спокойно можешь набрать нужные технологии и специалистов. Рассчитываться можно тем же газом и так далее. То есть эту проблему решают. А что касается поставок российского газа, в Иран я просто закончу. Последний раз мы слышали от президента России о том, что поставки начнутся с 1,5 миллиардов кубометров. Почему бы, собственно говоря, и нет. Что касается того, что у Ирана нет возможности рассчитаться, но я напомню, что с 22 года в аэропорту Чкаловский регулярно садились силы 76-е с фисташками, с урюхом, вот со всеми этими продуктами, с цветами какими-то домашними, по-моему, такие комнатные растения. Уж что-что, а с Ираном мы найдем возможность взаимодействовать, и уж Иран точно найдет возможность рассчитаться.
Да и газовые турбины нам могли бы пригодиться.
Это уже отдельная тема разговора. Это у нас иначе... Мы тут надолго. Вот такие перспективы. И почему мне это нравится? Может быть, я, конечно, ничего не понимаю в геополитике. Это будет хорошо, если мы от вас услышим. Если мы говорим о новых железнодорожных путях из нашей Сибири через Казахстан, Узбекистан... В Индию, из нашей Сибири, через Казахстан, Туркмению, в Иран, мы получаем новый региональный рынок, если мы говорим о том, что когда-нибудь будут реализованы проекты энергетических мостов, у нас их было два задумано, Россия, Азербайджан, Иран, Россия, Грузия, Армения, Иран, рабочие группы работают, что наработали, мы пока не видели, не слышали, проекты газовые. Иран не откажется от нефтепродуктов, если бы мы их поставляли на север, он уже об этом неоднократно заявлял, мы скромно молчим, потому что у нас вице-премьер Российской Федерации Александр Валентинович Новак, отвечающий за развитие топливно-энергетического комплекса, сообщил, что России нефтеперерабатывающих заводов хватает. Здесь, поскольку никто из наших уважаемых депутатов не возразил, значит, здесь какая-то государственная мудрость, мне ее не понять, я человек маленький, я... Не претендую. Если говорить о том, чтобы наладить товарооборот, что поставлять в Сибирь, ну, в общем-то, понятно. Как-то с овощами и фруктами в Новосибирской области, в Красноярском крае чуть хуже, чем в Иране. Не знаю, почему. Если говорить о том, что нужно самому Ирану, тоже более чем достаточно, тем более, что там рынок дальнейший. Но то, что связано с железными дорогами... Постсоветские республики Центральной Азии, Афганистан, Иран, это можно совершенно спокойно добавить и Белоруссию, которая тоже не откажется молочные продукты поставлять на юг, это более 300 миллионов человек. Та самая заветная цифра, о которой нам много рассказывают экономисты, не знаю, доверять им или не доверять, но есть такое мнение о том, что в том случае, если емкость внутреннего рынка превышает 300 миллионов человек, то рынок может развиваться за счет самого себя. Автаркия, но она требует большого населения. И что еще, вот, во всем, что я наговорил, замечу, нет китайских интересов, нет китайского финансирования. Китай – огромная, замечательная страна, уровень наших двусторонних взаимоотношений достиг Джомолунгмы и стремится выше. Нам говорят, что вот таких высоких никогда не было. Я, правда, вспоминаю 50-е годы, ну ладно, это тогда и дым пожиже, и труба пониже. Но зависимость от одного внешнего игрока никогда на пользу не шло. Возможность развиваться немножечко автономно, увеличить уровень отношений с Индией, товарооборот с Индией, может быть, с небольшим Пакистаном. Такая...
Ну, там всего 250 миллионов, да, ни о чем речь.
Я на всякий случай напомню, что лет 5 назад появился проект исламского потока от портов Пакистана, где уже строятся регазационные терминалы, трубопровод на север, промышленно развитый регион. Проект есть, трубопровода нет. А именно под этот проект было начато строительство Балтийского СПГ в Усть-Луге, мощность 13 миллионов тонн. В свое время партнером был Shell у «Газпрома». Shell ушел до начала всей антироссийской истерики по экономическим соображениям, но и тогда говорилось о том, что это проект для Индии и Пакистана. Причины достаточно очевидны, трубопровод уже есть, да, есть Ямал-СПГ, но Усть-Луга немножко ближе, чем Карское море, Балтийское, оно как-то поближе. И 13 миллионов тонн емкость индийского и пакистанского рынка такова, что это может исчезнуть.
Мгновение.
Можно добавлять и добавлять. Я думал, что в связи с уходом германской компании Линде, на чьих технологиях строился Балтийский СПГ, все остановилось, но... В конце прошлого года «Газпром» уверенным голосом сообщил, что проект продолжается, строительство идет. Разумеется, о том, чьи технологии, вообще ни слова, ни звука. Ну, сейчас время такое. Чем еще удобен Балтийский СПГ? Не требуется танкера газовоза усиленного ледового класса. То есть то, из-за чего сейчас страдает проект «Арктик-СПГ-2». Здесь ничего подобного нет. То есть вот дополнительные вещи какие-то тоже могут быть интересными всем участникам. Так что... Вот такой у нас южный вектор на день сегодняшний. И, конечно, очень надеюсь, что теперь у нас стало легитимным правительство Афганистана, немножечко позволит ускорить выстраивание отношений. На всякий случай, они никогда плохими не были, кроме вот эпизода ввода ограниченного контингента советских войск на территорию Демократической Республики Афганистан. Но это было давно, и сейчас даже те, кто тогда был противником Советского Союза, понимают, что это был не самый жесткий противник.
Там до сих пор очень многих шурави вспоминают добрым словом, на самом деле, в прямом смысле добрым словом.
Ну и что касается возможностей Афганистана, там нет гигантских месторождений энергетических ресурсов, есть месторождения угля, они очень большие, зато практически по всей территории. Там есть месторождения нефти, там есть месторождения газа, они не крупные, но если говорить о выстраивании экономики самого Афганистана, их более чем достаточно. Ну и на всякий случай для зрителей территория Афганистана вот сейчас... В конце первой четверти 21 века электрифицировано на 30%. Там есть что делать.
Какие-то у меня странные слова в голове заиграли. Интеррау. Ну, ладно, это...
Да. Там, может быть, даже не столько Интеррау, сколько Росгидро. Если Амудария для Средней Азии – это медленно текущая такая вялая мутная вода, то в Афганистане это горная, энергичная. У нас там 3 гидроэлектростанции построены, были готовы проекты еще 9, то есть такой каскад ГЭС. Их, разумеется, можно приводить в чувство, оценить с точки зрения геологии, не изменились ли условия, но вот один из вариантов электрификации Афганистана, как бы один из вариантов. Если говорить о импорте электроэнергии в Афганистан, то 70% импорта – это один Узбекистан.
Борис Леонидович, я все-таки вернусь к своему вопросу. Смотрите, мне просто для уточнения, потому что если мне что-то непонятно, может, не дай бог, кому-то из зрителей быть непонятным. 4 ветки в Туркменистан. Я так понимаю, 20 на 4 пытаюсь умножить, получается 80. Да? Сейчас Туркменистан говорит о 33, которые пойдут вот по тропе. Если, предположим, Туркменистан какое-то время будет разрабатывать Голконыш, предположим, насколько здесь интересы России могут быть? Вот давайте прямой вопрос. Мы можем газ начать по нему свой гнать? Или все-таки это нужно будет дополнительные какие-то нитки самим бросать?
Я не очень давно, вот, по-моему, в этой студии сказал, что недалеко от границы Ирана и Туркменистана есть подземное хранилище газа.
Так.
Сейчас своповые поставки осуществляет Туркменистан. Но в том случае, если ему удастся реализовать проект ТОПИ, то ему будет не до этого. Тогда придется еще раз увеличивать объемы поставок. А здесь вот такой
О каких
вариант.
Цифрах вообще может идти речь? Ну, так предположительно. Я понимаю, что мы сейчас, конечно, так...
Ну, это надо ждать комментариев из Тегерана, насколько им интересно. Но, по крайней мере, 9 миллиардов кубометров в Туркмении они берут. Почему бы и нет, собственно говоря. Если говорить о загадочных цифрах, 9 и 10, вот напоминаю, 10 миллиардов кубометров через в год мощность в Азербайджан, 10 из Азербайджана, вот в том интервале с 15 по 18 год, когда с Ирана были сняты санкции, компания Shell на берегу Персидского залива успела начать строительство завода по сжижению газа мощностью 10 миллионов тонн.
Это 15 миллиардов получается.
Вот как-то все, вот 10, 10, 10, 10.
То тут 100 грамм, то там 100 грамм, как говорил Винни-Пух. Последний вопрос уже совсем. Предположим, я хочу одну вещь понять. Насколько у нас сейчас достаточно серьезно выпали поставки на европейский рынок? Ну, это объективно так. Что есть, то есть. Не хотят – это их проблема. Индия – это суперперспективный рынок. Потому что те цифры, я постоянно это повторяю, да, надо мной скоро смеяться будут. Индийское министерство энергетики заявляло в 2023 году, ребята, у нас сейчас 60, к 2030 году мы будем потреблять 200 миллиардов кубов. Там Катар, эмир которого недавно приезжал, замечательная встреча была с Владимиром Владимировичем и так далее. Иранский маршрут я понял здесь как бы. Нам стоит сейчас задумываться о варианте, например, участия в ТОПИ, какой-то свои ветки вот прокладывать, выходить на этот рынок? Ведь это же перспективная история.
Я не думаю, что Туркмения заинтересована в том, чтобы по этому газопроводу пошел российский газ. Вещи своими именами.
Что логично, называть. Да.
На мой взгляд, вот тот вариант, который нащупывается в связи с поставками в Иран, это строительство заводов по сжижению на территории Ирана. Здесь, что характерно, технологий нет ни у нас, ни у них, но в России запатентованная На технологии сжижения газа 4 патента есть у «Новатека». 2 среднетоннажных, 2 крупнотоннажных. Крупнотоннажные, начиная с 1 000 000 тонн в год на одной технологической линии. Среднетоннажная от 300 до 1 000 000. Есть своя технология, есть свой патент у «Газпрома», есть свой патент у «Роснефти». В железе нет ничего. Но патенты есть. Машиностроение энергетическое, ну, на мой взгляд, в Иране развито. Сейчас, к сожалению, приходится констатировать, не хуже, чем в России. В Советском Союзе было лучше, чем в Иране. Но времена меняются. Может быть, общими усилиями освоить эти патенты. К примеру.
Попытаться.
Попытаться. Если говорить о Пакистане, то там так что сложилось, что с энергетическими ресурсами совсем плохо на своей территории. Пакистан не откажется от угля. С углем у нас, если отрасль переживет кризис, тоже совсем недавно было все в порядке.
Ну, это уже совсем отдельная тема.
Отдельная тема. Уголь с нами, уголь топлива 19 века, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го. У нас передача скоро закончится, поэтому я остановлюсь. Уголь с нами всегда.
Уголь с нами. Борис Ильич, огромное спасибо за ваше время, за ваши ответы. Мне кажется, сегодня очень многое для наших зрителей прояснилось вот в этом южном направлении, за что, собственно говоря, идет весь сырбор. Потому что, когда мы разбираем политически, многие начинают задаваться вопросами, что там забыла Англия, что там забыл Евросоюз. Это огромное, перспективное, логистически, по крайней мере,
ну, я надеюсь, что Геополитбюро будет смотреть на политические отношения, помня, что экономика определяет политику. Экономику определяет энергетика. То есть, вот если смотреть с этой точки зрения, с точки зрения связанности огромного материка Евразия, я напомню, что совсем недавно, в начале 20 века, для поставок наших западных грузов на наш Дальний Восток приходилось плывать вокруг Африки, пока не появился Транстип. Было такое время. То есть, там наша внутренняя связанность, куда не придет никакой военный флот США с каким-нибудь очередным номером, она нужна. И в том случае, если вот эта железнодорожная сеть появляется, если будут расширяться магистральные возможности, ну, это действительно другая связанность, другой уровень самостоятельности всего материка. Об этом, мне кажется, стоит хотя бы изредка вспоминать. Понимаешь, у нас большие интересы в Латинской Америке, в Африке. Но...
Спасибо. Спасибо огромное за ваше время. Всегда искренне рады видеть вас на Геополитбюро.
Всем спасибо за внимание. Надеюсь, хоть кому-то это было интересно. Всем всего доброго.
Друзья, заканчивать будем следующим образом. Что-то добавлять за Борисом Леонидовичем – дело совершенно бесперспективное, я не буду этого делать. Я сейчас, пока его слушал, вспомнил такую историю. Где-то 2 или 3 года назад на «Авроре», кстати, это было, была «Аврора» на линии, и мы были с одним из тоже экспертов по Ближнему Востоку. Вы знаете, я всегда выступал за улучшение российско-турецких экономических отношений, там вот обсуждался газовый хаб. Я выступал в не свойственной для меня роли, потому что я выступал в роли следующей. Это замечательно, все очень хорошо, должна быть диверсификация. У меня там даже был вот со стороны другого эксперта такой наезд, что вот этот. Почему я об этом говорю? Китайское направление замечательно, России это нужно, это огромный рынок. Турецкое направление, пожалуйста, тоже это доходно. Но у нас посредине между Китаем и Турцией гигантское пространство, за которым не менее гигантская Индия. Это огромная перспектива. Поэтому так важно, чтобы сегодня отношения между Россией и странами тех же самых, Центральной Азии, Кавказа, Южной Азии, были более чем дружественными. Потому что мы вот здесь у себя очень так, знаете, не под самым микроскопом видим, как работает британская система в Центральной Азии, как работают американцы. Они работают там неспроста. Потому что понятно, что для России это суперперспективное направление в будущем. Ну и в конце концов у меня студенты обычно пишут, доклады делают про замечательного нашего тверитянина. Вспоминаем 15 век. Афанасий Никитин. Хожение за 3 моря. Сейчас не оговорился, именно хожение тогда было. Как раз-таки в Индию человек прокладывал эти пути. Я думаю, что нам надо вспомнить про нашего великого предка и действовать уже в 21 веке. Он много-много всего интересного тогда описал. И маршрут, кстати, очень напоминал нынешний север-юг. Такие мысли навеял мне сегодня рассказ, который был у нас сегодня от Бориса Леонидовича. Большое спасибо за внимание. Геополитбюро продолжает свою работу.